Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 24 февраля 1466 года в Брюгге состоялась первая в современной истории лотерея. Ее организатором стала вдова фламандского живописца Яна ван Эйка. Лотерея была приурочена к 25-й годовщине его смерти. Вырученные деньги были направлены на поддержку малоимущих горожан. Известно, что лотереи устраивали еще во времена Юлия Цезаря. Именно во время его правления была проведена первая общественная лотерея. Между 15 и 17 веками розыгрыши лотереи получили широкое распространение по всей Европе. В 1515 году в Генуэзской республике во время выборов в орган местного самоуправления Великий Совет из 90 претендентов требовалось отобрать всего лишь 5 самых достойных кандидатов. Чтобы получить самый справедливый результат, было принято решение провести специальную жеребьевку «Лотто», что в переводе с итальянского означает «судьба». В России первая лотерея была проведена во времена Петра I. Ее организовал московский часовщик Яков Гассенус. А первой официальной лотереей стала первая государственная лотерея, организованная в 1760 году. Был выпущен указ о учреждении государственной лотереи для содержания отставных и раненых обер- и унтер-офицеров и рядовых. Хотя Екатерина II негативно относилась к проведению подобных розыгрышей. Они не только не пополняли государственную казну, но еще и приносили убытки. В 1771 году лотереи были запрещены. Лишь столетие спустя, в 1875, были окончательно утверждены правила проведения лотерей. Основные из них таковы. Разрешены только вещевые лотереи, запрещено разыгрывать денежные премии и ценные бумаги. Доход от проведения лотереи шел только на благотворительные цели. Общий размер выигрышей не менее половины той суммы, на которую лотерея разыгрывается. Запрещалась продажа иностранных лотерей. В 1892 году правительство выступило инициатором проведения лотереи с целью сбора средств для помощи населению в связи с неурожаем и с ее помощью собрало астрономическую для того времени сумму – 9 миллионов 600 тысяч рублей. А в 1914 году в связи с началом Первой мировой войны правительственная лотерея собрала значительные средства для оказания помощи раненым фронтовикам. При советской власти в 1918 году лотереи были объявлены буржуазным пережитком прошлого и запрещены. Однако вскоре в связи с неурожаями и финансовыми трудностями в 1921 году было принято решение возобновить проведение лотерей. 24 февраля 1973 года в телеэфир вышел первый выпуск научно-популярной программы «Очевидное невероятное». Ее бессменным ведущим вплоть до закрытия передачи в 2012 году был ученый-физик профессор Сергей Петрович Капица, сын лауреата Нобелевской премии советского физика Петра Леонидовича Капицы. В передаче рассказывалось о науке и технике, изобретениях, освещались философские, культурные и психологические проблемы научно-технического прогресса, делались прогнозы на будущее. Информация тщательно проверялась профессионалами в своих областях. В советское время программа «Очевидно невероятной» имела сравнительно высокую для научно-образовательных программ популярность. Выход в эфир передачи неизменно начинался пушкинскими строками. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг». Последняя строчка «И случай, бог-изобретатель» – самая гениальная, пожалуй. Но на советское телевидение слово «бог» старались не пускать, и эпиграф передачи долго выходил без нее. постсоветские времена программу «Очевидно и невероятно» убрали с первой кнопки. Сергей Капица вспоминал. «Первый канал требовал, чтобы я, во-первых, громил советскую науку и, во-вторых, не возражал против всякой лженауки. Я отказался категорически. И тогда новое руководство канала выгнало меня. Какие у них были политические установки, можно видеть по результатам их деятельности. Это интеллектуальный разгром России, иначе я характеризовать их деятельность не могу». У Владимира Высоцкого есть песня «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидно и невероятно» с Канадчиковой дачи. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайную Бермуд. Это резонансная в свое время передача, посвященная Бермудскому треугольнику с участием уфолога, вышла в эфир в ноябре 1976 года. 24 февраля 1868 года Палата представителей Конгресса США 126 голосами против 47 впервые в истории США приняла резолюцию об импичменте президенту, члену Демократической партии Эндрю Джонсону. Став президентом, Джонсон порвал связь с избравшей его партией и с такой мягкостью относился к побежденным южанам, что можно было опасаться утраты всех завоеваний гражданской войны. Он наложил вето на принятый почти единогласно Конгрессом биль об условиях принятия Южных штатов в Союз, а также на гражданское равноправие освободившихся рабов. В конфликт были вовлечены и министры. Джонсон уволил военного министра Эдвина Стентона, а Сенат посчитал, что президент превысил свои полномочия. Согласно американской конституции, импичмент может вступить в силу только после утверждения его Сенатом, квалифицированным большинством, это 2/3 голосов. 35 сенаторов проголосовали за вердикт о виновности Джонсона, 19 против. Для импичмента не хватило одного голоса. А еще Эндрю Джонсон стал первым в истории США уходящим президентом, не присутствовавшим на инаугурации нового. Вторым станет Дональд Трамп. 24 февраля 1799 года скончался немецкий ученый и философ Георг Кристоф Лихтенберг. Сын деревенского пастора, горбатый с детства, он долгие годы был профессором физики и астрономии Геттингенского университета. Именно ему, наряду с Бенджамином Франклином, принадлежит введение обозначения разных видов электричества знаками «плюс» и «минус», положительное и отрицательное напряжение. Лихтенберг также известен своими остроумными полемическими статьями, в которых он иронизировал над сентиментальными фантазерами, всякого рода мистиками и шарлатанами. Лихтенберга современники называли немецким Свифтом. Однако, прежде всего, он известен своими афоризмами, которые были опубликованы посмертно. Французский писатель Андре Бретон, основоположник сюрреализма, писал: «Кант чрезвычайно высоко ценил Лихтенберга, и его личный экземпляр афоризмов был буквально испещрен пометками». Шопенгауэр считал Лихтенберга мыслителем в полном смысле этого слова, думающим для себя, а не на потребу публики. Ницше помещал афоризмы в самое сердце сокровищницы немецкой прозы. Рихард Вагнер признавал, что видел в афоризмах Лихтенберга предвосхищение его собственных теорий. Приведу некоторые из афоризмов почти забытого ныне Лихтенберга. К числу величайших открытий, которым пришел за последнее время человеческий ум, бесспорно принадлежит искусство судить о книгах, не прочитав их. Если голова и книга приходят в столкновение и слышен звук пустого тела, всегда ли виновата книга? Самая опасная ложь – это слегка извращенная истина. Общеизвестно, что четверть часика больше, чем четверть часа. Самая лучшая крепость против ударов судьбы – могила. В Англии одного человека обвинили в двоеженстве, и он был спасен своим адвокатом, который доказал, что его клиент имел не двух, а трех жен. В присоединенных странах французы-республиканцы обещали любовь к братьям. В конечном счете они ограничились лишь любовью к сестрам. Человек в собственном смысле слова – это не наш современник. Мы должны теперь разыскать его в истории.